Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — писатель Евгений Анташкевич, который у нас частенько выступает, но не как писатель, а как историк-писатель, я бы сказал.
Добрый день.
И сегодня наша тема — это
русская эпоха. Но я не спорю с тобой, только из хорошего отношения к тебе.
Ну, попробовал. А и тема сегодняшней беседы, лекции — это русско-японская война начала 20 века. А почему Евгений пишет роман? Роман именно о событиях русско-японской войны. Но его отличает, и тут я напомню вам, что он очень много по долгу своей работы прежней занимался аналитикой, очень тщательный, глубокий подход к любой теме, о которой он пишет. Напомню, у него великолепные романы о Первой мировой войне.
Спасибо.
Я считаю, что лучше романа о русской эмиграции после гражданско-военной, чем «Харбин», нету. Жень, это мнение очень многих моих друзей и знакомых. Спасибо. И поэтому мы сегодня заслушаем Евгения Анташкевича по поводу русско-японской войны. Жень, трактовка этого исторического события, как к этому подходить? Потому что в силу определенных обстоятельств нашу историю отличает колоссальное количество мифов, которые окружают практически любое историческое событие конца 19-го, тем более 20 века.
Ты хорошим словом называешь вранье.
Ну!
Вот как мне кажется. Почему я к этой теме пришел, и пришел, вот когда мы с тобой обсуждали, о чем мы будем говорить в эфире, именно к трактовке. Угу. Было одно событие, оно маленькое, микроскопическое, которое меня на эту тему навело. Это в 2014 году, заканчивая одну из своих книг про Первую мировую войну, я оказался в Минске. Ну, в смысле, я оказался в Сморгоне, там, где проходили события, очень такие трагические.
Которые ты описывал.
Которые я описывал там в одной из книг, вот. И на обратном пути я, естественно, был в Минске, и пока было время, я зашел, ну, понятное дело, в книжный магазин, пытаясь что-то найти про Первую мировую войну, потому что информации было крайне мало, и, в общем, по крупицам. И я взял какую-то брошюру, причем она местная, минская, местного автора, и когда стал читать, я просто вот буквально, вот как вот, знаешь, вот ночью босой ногой наткнулся на камень, который лежал не там, да, ну вот, на фразу автора о том, что русско-японскую войну, ну, я не цитирую, к сожалению, я ее не нашел, видимо, выкинул, о чем сейчас жалею страшно, потому что такие вещи надо цитировать, о том, что русско-японская война, она была начата русским правительством по своей русской инициативе, и потому что Безобразову и Ламсдорфу...
Объясни, кто это такие,
ну,
Жень,
Безобразов, он входил в ближайшее окружение царя Николая
II.
Александровича Романова, да, угу. Николая II, а Ламсдорф на те времена был министром иностранных дел. Им захотелось лесу и продать, поэтому на речке Ялухэ, если по-китайски, которая разграничивает Корею и Китай, значит, они, ну, там была целая история, но в этой брошюре было написано конкретно, они хотели, в общем, поторговать лесом.
То есть они хотели...
Но они нагнали туда солдат, угу. которые рубили лес, которые там поставили какие-то, значит, там фактории и так далее. Вот и вся причина. Вот и вся... Ну, там еще целый ряд, но во всем была виновата Россия. И это вот издание белорусского автора на белорусской земле, белорусским издательством, купленное в центральном магазине белорусской книжной торговли. Меня это немного остановило. как вот коня на скаку, да, я стал об этом раздумывать, потом, значит, приехал в Москву, нашел какую-то литературу, и эта литература настолько меня поглотила, что я вот до сих пор нахожусь вот в этом вот контексте русско-японской войны, ну вот, и он оказался, во-первых, огромным, во-вторых, по многим категориям, не только потому, что были военные поражения, значит, он был очень трагичным, и когда мы с тобой договаривались об этой теме, ты мне сказал, мосты налаживать, да, вот истории и современность, вот эти вот,
значит, ну, хотелось бы всегда
аллюзии,
это.
Аллюзии, да, настраивать, очень много. Очень много из того, что происходило тогда, происходит очень много похожего сейчас.
Очевидно, все оказалось гораздо сложнее.
Намного,
чем, да.
Намного сложнее.
Обычно так и бывает.
Обычно так и бывает, да. И вот это вот, когда какое-то историческое событие, когда оно начинает покрываться слоями пыли, мусора, вранья, а это все вранье, да? Ну вот, не патина, не бронза патиной покрывается, да? Ну вот, там благородство появляется, а вот эти вот всякие напластования историков, которые отрабатывают свои личные какие-то амбиции, интересы, зарплаты,
да,
гранты и так далее, и тогда эта история, она теряет свою конкретику, и она теряет интерес как таковой. Этим становится заниматься неинтересно. Но появляется интерес археолога расчищать, расчищать, и оказывается, там много такого, что вообще-то достойно внимания. Но у меня две просьбы к радиослушателям. Я надеюсь, что они у нас с тобой есть. Первое. Возьмите карту Дальнего Востока так, чтобы вам было предметно, чтобы вы могли, вот я буду называть, допустим, Сахалин и Курильскую гряду, а вы должны представлять себе, как она от юга Камчатки доходит до Хоккайдо, северного острова Японии, и как это все выглядит вообще, где Хабаровск, где Благовещенск и так далее. Так вам будет проще. Еще одна просьба. Я не историк. И я не собираюсь опрокидывать чьи-то новые изыскания на тему русско-японской войны. Поэтому я сразу хочу сказать, что, ну, если буду такое желание спросить, читали ли вы современного историка вот такого или историка вот такого, дорогие друзья, я вам сразу хочу сказать, что не читал современных историков, я не читаю, потому что еще надо сильно потрудиться для того, чтобы найти историка, которому можно доверять.
Конечно, и я знаю, что ты очень много...
Который не политизирован.
Ты очень много работал с документами того
времени.
С
документами обязательно, с договорами, с текстами, потому что иногда открытия, они просто вот в двух-трех словах, и больше ничего и придумывать не надо. Кстати, извини, вот был такой момент. Я был заседании на ученого совета Института российской истории Академии наук российской, да, это где-то, по-моему, в 2012 или в 2011 году, как-то так. И, значит, Андрей Николаевич Сахаров еще тогда был директором института, он, значит, выступает с трибуны. Ну, сидят все свои, все ученые сидят, значит, ему звонок по мобильной связи, он, значит, берет, извиняется перед залом, берет трубку, ну вот, слушает, у него на лице меняется мимика от удивления до какого-то неприятия, потом разговор закончил, он почти ничего не сказал. Разговор заканчивается, он, значит, отключает телефон и говорит, только что позвонили из Государственной Думы и просят назвать русские названия островов Курильской гряды. Вот всякие там Урупы, Итурупы,
да,
Кунаширы, Хабамаи.
Кунашир, да.
Просят для того, чтобы подтвердить русское произношение открытий, просят назвать, он говорит, ну что, господа, ну только придумать остается.
Нет, с другой стороны,
вот такое отношение.
Вот я говорю о своем поколении. Все знания о русско-японской войне – это Порт-Артур Степановский.
Ну, Цусима, Порт-Артур.
Цусима, Порт-Артур.
Да, да, да.
Романы замечательные, увлекательные.
Да, конечно.
А вот насчет исторической истины возникают определенные, я именно говорю, сомнения.
А в малой советской энциклопедии написано, что это было выражение колониальной, захватнической, политики, царского правительства, что Маньчжурия была, значит, русскими войсками оккупирована. Это так писали историки.
Советские.
Советские, да, в ранний период советские историки. Потом эти интерпретации, они так дальше шли. И у нас с тобой в памяти, мы советские ученики.
Да.
Это все так и осталось. Теперь давай поговорим, а как это
а
было?
А как было-то? Да.
Но, ты знаешь, придется все-таки начать издалека, поэтому потребуется карта вообще, как мы оказались так далеко от наших центров, да, от Киева и от Москвы.
Угу.
Это же...
Я бы назвал все-таки Санкт-Петербург.
Ну, и последующего, да, да, значит, Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, конечно же, это были поиски сырьевых полей. Ну, среди всего пушного зверя самый ценный – это соболь. А соболь, как известно, растет только на территории Евразии и только в средних и северных широтах. И в тайге, он в тундре, он, так сказать, не произрастает. Поэтому, конечно же, поскольку Россия торговала пушниной, конечно же, люди, которые занимались ее заготовкой, ловили и так далее, они шли туда, где соболь еще оставался, и где он был самый дикий, и поэтому его мех был самый ценный и самый дорогой. Ну и, конечно же, возможность расширения налоговой базы, потому что с тех народов, которые попадали под белого царя, взимали ясак, взимали налоги и так далее. И, кстати, в этом историческом контексте не надо искать никаких гуманитарных технологий, там, мягкой силы тогда. Никто не разрабатывал. Это была политика расширения государства. Ну вот давай мы с тобой упомянем хотя бы то, что жители Новгорода Великого, они же дошли до Уральского камня, причем они дошли до самых северных территорий.
Причем они и дошли поморы... в форме ушкуйников, так называемых.
Ну, ушкуйники, разбойников. И ушкуйники, они все-таки по Волге вниз сплавлялись, а потом
как
наверх.
Как термин.
Конечно,
я
конечно.
Я как термин.
Да.
Из что них такое выросли... был Ермак?
Ну, дойдем. Из них выросли поморы. А поморы, между прочим, они открыли для Европы, они открыли Грумманд, который сейчас называется Шпицберген, да? Вот, значит, и кроме всего прочего, русским было интересно, вот когда пришло отмененное академиком Чубарьяном татаро-монгольское иго,
угу.
Да, а русским, когда оно стало слабеть, ну, в силу там целого ряда причин, а русским было интересно, а что же это было? А пришло-то с востока, пришло, ну, с юго-востока на самом деле, да, но где юг и где восток, это где-то, значит, там юго-восток, это где-то посередине, и поэтому, конечно, движение на восток, оно для России, поскольку на западе была Швеция, Польша и другие, Европа, давно устоявшееся государство, конечно, более-менее свободным путем был, конечно же, путь на восток. Это было естественно. Но, кстати, это было характерно не только для России. Хождение туда, где было, ну, ты знаешь, из физики, избыточное давление и недостаточное давление.
Да это было везде. Англичане шли по всему миру. Американцы шли на запад.
Китайская империя, 15 век. Тихоокеанские походы адмирала Джен Хэ. Они же прошли до Африки, до Мадагаскара, до Индонезии, до Филиппин. Вообще человечество вот в это время, это, значит, 15, 16, 17 век, оно стало как бы ощупывать свои края. А что дальше? А что дальше? А где край того блюда, на котором стоит земля, которая стоит на черепахах и так далее? Да? Значит, а тем более ренессансные монархии европейской цивилизации в поисках шелка, специй, которые тогда на самом деле были лекарствами. Вот начались вот эти вот огромные...
Ну и, Жень, золото.
Да все, что было ценное... Нужно было где-то это все приискивать, да? И поэтому рубеж 15-16 века, вот я тут просто приведу. Колумб, первое плавание в Индию, 1492 год. Магеллан, 1519. Намного раньше викинги, Гренландия там и так далее, да, Исландия. Значит, 543 год, востоковед-иезуит Шурхаммер на основании критического анализа португальских и японских источников пришел к выводу, что португальцы впервые на 1543 год впервые достигли Японии. Ну, а теперь Россия. Ну, про Великий Новгород мы с тобой говорили. Славяне из Киева откочевали на север и появились Владимир, Суздаль. В конечном итоге появилась Москва. Кстати, мы с тобой сидим сейчас на одной из самых древних территорий Москвы. Ну, вот, значит, в общем, получается так, что не только газы распространяются по закону Паскаля. И народы тоже расходятся по закону Паскаля. Значит, для России потом были страшные 300 лет, но уже когда гнет татаро-монгольского ига, значит, он стал ослабевать. Вот Иван Грозный, 1552 год, Казань. Значит, 1572 год, это битва про молодях, которая поставила крест окончательно уже на татаро-монгольском иге. И что, вот что интересно, да, что написали для английского, значит, исследователя в 1619, где-то там в 1620 году. «Побежал еси собака, крымский царь, ни путем еси, ни дорогою». Вот, замечательные слова. Значит, Ивану Грозному было 52 года, и, значит, и править ему еще до 18 марта 1584 года оставалось 12 лет. Что за это время произошло? 1 сентября 1581 года Ермак Тимофеевич, значит, перешел Урал-Камень и в 1583 году доложил Ивану Грозному о взятии Сибири. Далее. Сын, Сибирь – это не территория, извини. Значит, ну, это сейчас территория, да? Значит, при сыне Ивана Грозного, Федор Иванович, 1557, я строю рамки, 1598, да? Тюмень, 1586 год, значит, Тюмень, лето 1586 года, посланные воеводы с Москвы Василий Борисов Сукин да Иван Мясной, да письменный голова Данила Челков с 300 человек, поставивши град Тюмень июля в 29-й день. Но это уже совсем восток, да? Тобольск, 1587 год. Тем же воеводой Данилой Челковым пришед в сибирскую землю, татарове же сего убоявшиеся русские вои много пришествия, избегоша от града своего, и где же прежде сего бысть в Сибири, сибирско-татарский и городок стольный, усть Тобола и Иртыша, устье, ну, устье Тобола и Иртыша, и же именуемый Сибири. Оставивши его пусто, Русье живое придоши и седоши в нем, и утвердивши град крепко, и же был ныне именуемый богоспасаемый град Тоболеск. Да? Борис Годунов, Мангазея, 1600 год, Михаил Федорович Романов, это уже его царствование, Якутск, 25 сентября 1632, Охотск, 1630. Дальше.
Охотск так, уже куда дальше?
Это казаки... Да. Вот, нет, не все. Это казаки Москвитина, да? Семен Дежнев. Открыл устье Колымы и потом на своих кочах обогнул Чукотский мыс полностью, да? И вошел в устье реки Анадырь. Вот такое путешествие. Вот здесь ты прав. Дальше уже...
Дальше...
Конец географии. Это реальный конец географии. Алексей Михайлович Тишайший. Албазин, 1651 год. Ерофей Хабаровск занял укрепленное селение даурского князька Албазы. Это уже на Амуре. Это уже река Амур. То есть вот эта вот территория, она постепенно... ее постепенно проходили, постепенно, очень медленно осваивали... И, конечно же, ее, что называется, познавали. Ну, дальше уже Петр I, ну вот, это, значит, открытие Беринга. При Екатерине тоже событие было интересное, когда к ней привезли японского моряка, который потерпел кораблекрушение, да? Он где-то года два, он, значит, путешествовал, ну как, его сначала везли в Петербург, потом он там жил, потом, значит, ехал, тогда же все это медленно было, значит, обратно. Но в Японии он был наказан, нарушив закон, который, значит, закрывал страну. Япония была закрытая страна, да? Но, тем не менее, значит, уже мы узнали о том, что есть какие-то народы и какие-то земли и территории еще дальше. И вот это вот все, да, Крузенштерн, это уже начало 19 века, но вот все его открытия, там, Лазарев, там, и так далее, это уже как бы вот мир, он уже был освоен, понятно, что земля, земной шар, это уже шар, и, в общем, все связанное с этим, но вот, значит, и вот это в последующих трактовках, при том, что в трактовках до 17 года это было освоение, потом это стало, а тем более сегодня, вот первый мосток мы с тобой перекидываем, это стала колонизация, да, колонизация русских, значит, освоение русскими всякого рода земель. А теперь смотри, значит, способы увеличения территорий. Вот это короткий такой экскурс. Добровольное вхождение, то, что мы с тобой можем в результате анализа получить, что такое было, значит, способы увеличения территорий. Это добровольное вхождение каких-то территорий в состав Российской империи, это присоединение и завоевание. Ну, добровольное вхождение и присоединение, часто это были такие, в общем, очень похожие процессы. Добровольное вхождение, левобережье Днепра, это воссоединение, это Переяславская Рада, это кыргыз-кайсацкие племена, да, это Закавказье, хотя и с вопросами, там после Георгиевского трактата были определенные сложности, и трагедии были, ну вот, и так далее, но тем не менее, значит, во всех документах с грузинской стороны это было желание все-таки присоединиться и попасть под защитную руку, опять-таки, русского царя, белого царя. Присоединение. Прибалтика. Петр Первый. Он победил Швецию и присоединил земли шведскую Ингрию, шведскую Эстонию, шведскую Ливонию. Восточная Польша была присоединена в результате раздела с тремя государствами, с Пруссией, значит, и Австро-Венгрией. И опять-таки, разбив шведов, Александр I присоединил Финляндию. А теперь завоевание или покорение. Да? Это Сибирь, это Дальний Восток, это Северный Кавказ, это Хива и Бухара. И
Кокант.
Если... Кокант, да. И это походы, да. И если это было присоединение, вернее, если это было завоевание, мы с тобой так это и трактуем. Это было завоевание. Ну, вот перечисляя все это, я только вот опять-таки очерчиваю границу. Что в результате? Значит, в присоединенных областях ни один русский помещик не сел на туземные земли. Это опять-таки подходя к трактовке русско-японской войны, потому что русско-японская война, она была бы, ее можно трактовать как квинтэссенцию вот этой вот политики, значит, российского государства. До Николая II ни один помещик не сел, значит, на туземные земли. Ни один туземец не попал в крепостные. Местная знать была принята в российское дворянство, включая якутских князей и так далее, и так далее. Значит, местное население не рекрутировалось в императорскую армию, за некоторым исключением, которое по большей части это была, так сказать, волонтерская деятельность местной знати. Вот дикая дивизия, о которой мы с тобой говорили, да, на ступеньках, значит, этого здания, да? На местах управляли русские чиновники, но рядом с ним всегда находились туземные знатные люди или люди там, так скажем, авторитета, да? Значит, ну, возьмем черту оседлости. Это один из самых упоминаемых сейчас вопросов. Ну, во-первых, по территории это было две Франции и одна Испания. Это черта, да? Трактуется как черта. Ну, вот, при наличии русского чиновника существовала местная власть. Это до 1844 года Кагал. И по церковной линии это было синагогом. Значит, все принятые решения, конечно же, Кагалом, они, конечно же, согласовывались с местным чиновником. Но даже когда Кагал был упразднен, он все равно оставался. Люди советовались, люди шли к авторитетам, а авторитеты потом шли и советовались с местной властью.
Местной властью,
это все абсолютно было нормально, да? В Финляндии до Николая II вообще не было русского чиновника.
Тут уже, вот я хотел сказать, не говоря о Финляндии и Польше.
В Все у нас.
Да, не-не-не, ну еще 20 секунд.
20 секунд, да. Значит, и тут еще вопрос: кто потерял Финляндию? Николай II, который ввел туда обычное русское управление, или Ленин, который только лишь подписал, урегулировал этот вопрос путем подписания указа?
Признал очевидное.
Все. Да.
Да. Ну хорошо, значит, мы тогда продолжим после новостей, а на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу, лекцию с Евгением Анташкевичем. И в первом получасе программы он рассказал нам, как Россия на протяжении нескольких веков расширялась, двигалась самыми различными методами, которые немногим отличались от методов других, кроме полного истребления местного населения.
Ну, это немногим, это небольшая разница.
Да еще какая, да.
То, что ты сказал. И вот, уже заканчивая эту тему, значит, смотри, три одзейские губернии, да, значит, были присоединены. Значит, вот на территории этих губерний, на земле Черноморского войска, в Сибири, на всем Дальнем Востоке, Семипалатинская область, значит, области сибирских киргизов, да, Дербент, Еревань губернии, да, Астраханская, Шамахинская, Замайкальская и Якутская, значит, губернии и области, не было крепостных. Не было крепостных. Ты можешь себе представить грузина, прикованного к тачке рядом с норой в какой-нибудь этот самый, в какой-нибудь рудник, а рядом, значит, стоит в глянцевых сапогах русский насмотрщик и пощелкивает стеком? Можешь. Я не могу.
Навряд ли.
Я не могу.
Ну, по крайней мере, этого не было.
Этого не было, да, этого не было. Далеко было от идиллии. Народ у нас хороший, но люди иногда бывают, как бы вот мы с тобой говорили. Да, да.
Известные,
да. Значит, было и мздоимство, и грубость, и жестокость. В Красноярском крае в 17 веке было целое восстание против, значит, ну, по тем временам, так скажем, губернаторов, только в связи с мздоимством. Но восстали-то кто? Русские. Русские восстали, да, было и самоуправство. Но не было рабства, как англичане с неграми, как англичане с индусами, как французы с арабами и так далее. Не говоря уже об оккупации.
Мы не будем говорить про завоевание американского континента.
Да, да, не говоря уже об оккупации, поэтому те бывшие наши территории, где сейчас находится, опять-таки, мостик, ты просил, значит, где сейчас находится музей оккупации, ты знаешь, мне говорят, вот мы их потеряли. Да это не мы их потеряли, это они нас потеряли. Вот они нас, Россию, потеряли, это конкретно. Еще надо подумать, а нужны ли нам такие территории.
А с другой стороны...
Хотя вот народ сейчас, опять-таки, хороший, а люди бывают...
Как мне рассказывал один человек, который был в тех краях, во время встречи с президентом Алиевым, ведь наш президент особо отметил сохранение русского языка, а в Средней Азии люди, которые знают русский язык или взяли на себя смелость учить своих детей русскому языку, в полном порядке, потому что курагой в Лондоне не очень поторговать можно.
Конечно. Конечно, конечно, да. Ну, мы большую историческую справку, мы ее очень коротенько,
да,
в стиле MP3 мы ее закончили, да, да, да. Да. Значит, мы дошли до Охотского моря, до Берингового пролива, значит, до Сахалина, до Приморья, вот это все уже, да. Значит, как обустраивались границы с Китаем? Именно границы. Граница – это не только линия какая-то, да, это еще и юридическое понятие. Ну, всех договоров я перечислять не буду. Самый первый, который был подписан, это Нерчинский, 1689 год. Значит, чем он был характерен? Та конфигурация, которая сейчас нам известна, она совершенно, так сказать, вот на этой карте она не... Она другая. Она другая, потому что граница от... Значит, от Амура она шла по диагонали на северо-восток. Ну, вот, ну, считай, что она упиралась почти в Охотск. То есть вот в то место, где севернее Амура.
Грубо говоря, это разграничительная линия между Российской империей и Китаем.
Но в то время не было северной границы Китая. То есть северной границей Китая был Ледовитый океан, на котором китайцы ничего не знали.
Угу.
То есть
угу.
это была некая бесконечность. Значит, Дальний Восток осваивали, но как бы не слишком быстро. И вот это ускорение, оно произошло после того, как в Иркутске в 1840, по-моему, 4 или 6 году появился, значит, Муравьев, потом случилось поражение в Крымской войне, и вот после этого уже Дальний Восток, Сибирь и Дальний Восток стали, значит, к этим территориям внимание очень сильно, очень усилилось. Значит, 1858 год по Амгунскому договору была присоединена территория уже по берегу, по левому берегу Амура. Амур, как известно, течет, значит, на северо-восток. Это вот его левый берег. Это уже было значительное увеличение нашей территории. И в 1860 год Пекинский договор дал Приморье. У нас появился Владивосток. Вплоть до Пасьета, и, в общем, короче говоря, это уже была граница уже с Кореей. Вот это те самые территории, в которых мы сейчас существуем. Значит, самое интересное, что с того времени до момента урегулирования пограничного вопроса, который произошел несколько лет назад с Китаем, это вот острова по Амуру и Уссури, значит, наши границы вообще не менялись. Вот последний акт, когда вот эти вот, значит, вопрос с этими островами, Даманский, Гольдинский и так далее, был решен, по-моему, 2014 год, если мне память не изменяет. Все, вот, вот это последний вопрос, который мы решили пограничный с Китаем. Больше у нас пограничных вопросов с Китаем нет, и пусть не спекулируют на эту тему.
Да, это одна из излюбленных
тем. Более, что сейчас, да, тем более, что сейчас китайцы очень просят начать с ними совместное освоение этих территорий, потому что зимой островов нет, а когда они летом появляются, иногда это такие площади, на которых недурно бы сенокосы устраивать, пастбища, ну, там что-то, может быть, построить, и так далее. Значит, с Японией было, происходило немного по-другому. Японцы, конечно, доходили и плавали они и по Курильской гряде, захаживали они, значит, на Сахалин. Но вот до русско-японской войны было два договора по пограничному разграничению с Японией. 1855 год. Вот это мы сейчас подходим с тобой к причине лобового столкновения России и Японии, это уже конкретно и непосредственно. 1855 год, это Симоцкий трактат, который оставил Сахалин в пользовании двух государств. И Россия там хозяйствовала, и японцы там хозяйствовали. Но при этом, значит, по проливу Фриза, это между островами Уруп и Утуруп, и Туруп, значит, южнее пролива Фриза, значит, все острова Южно-Курильской гряды, они вчистую отходили японцам, а на Сахалине мы вели совместную хозяйственную деятельность. Значит, но, что интересно, Россия демонстрировала большую активность и потенциал колонизации. Прибывало все больше народу, и уже не только каторжного, особенно после крепостной реформы 1861 года, и в южных районах Сахалина начались каменно-угольные разработки. Японцы туда приходили сезонно, когда ловили рыбу. То есть это было обеспечение рыболовного промысла, то есть тогда, когда им это было нужно. Ну вот, значит, ну, 1858 год присоединяется Приамурье, 1860-й Приморье, и тогда между Японией, вернее, да, Японией и Россией дистанция была 7 километров Татарского пролива. Вот это вот самое близкое, там, где сейчас вроде как намечается строить очередной у нас гениальный мост. Да, но это я без тени шутки. Нам действительно транспортных артерий не хватает, это правда. Ну вот, значит, вот, собственно говоря, это все, что нас и сближало, и разграничивало с Японией до революции Мэйдзи, до дворцового переворота, когда император забрал власть у сёгуната значит, у, как это называется, у регентов, которые держали в Японии власть 300 лет, да, вот реставрация.
Да, да, этот
клан. Она, ну, японцы не любят...
Токугава.
Да, 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 японцы не любят слово «революция», поэтому мы с тобой можем совершенно спокойно применять слово «дворцовый переворот» или «реставрация», как им нравится.
Ну, это когда Япония приоткрыла свои двери для того, чтобы не быть захваченной различными иностранными державами.
Это когда Япония из кокона превратилась в бабочку.
Да, да.
Вот это было так. Потому что после этого, значит, агрессивные действия Великобритании, Соединенных Штатов, захват их таможень там и так далее, и так далее. То есть это был еще тот процесс. Это был еще тот процесс. Кстати, должен тебе сказать, в связи вот со всякими этими агрессиями, там, колониальными освоениями, когда японцы выперли португальцев совсем, да, они еще и вырезали все христианское население Японии.
Да, там бойня
японцев,
была хорошая.
Да. Да. Это к вопросу о том, кто как, что осваивает. Значит, 1875 год, Санкт-Петербургский договор. Мы отдали все Курильские острова японцам, ну вот, но за это мы получили Сахалин целиком. Хотя мы и так имели, это был договор, который сейчас вот, значит, считается таким провальным, потому что мы и так на Сахалине были, что называется, номер один. Мы там доминировали с нашей хозяйственной деятельностью, ну вот, а Курилы, вот это вопрос, опять-таки мостик, да? Значит, вопрос владения Курильских островов – это вопрос выхода в Тихий океан, из Охотского моря в Тихий океан, потому что расстояние между островами настолько невелико.
Но ведь Охотское море на сегодняшний день – это внутреннее море России.
Оно внутреннее море России,
а
да.
Если?
А Курильская гряда – это тот забор, через который мы, может быть, если вся Курильская гряда станет, допустим, принадлежать другому государству, мы потеряем выходы в Тихий океан.
Тихий океан, конечно.
Для всего, для торговых судов, там, для военного флота и так далее. Вот, значит, ну, то есть это яблоко раздора и до сегодняшнего дня. Потом, значит, случается целый ряд событий. В России Крымская война, значит, в Китае, вернее, не потом, в 19 веке, значит, в Японии, вернее, в Китае это опиумные войны. В Японии, как мы уже сказали, дворцовый переворот Мэйдзи. Значит, Россия поняла, что Дальний Восток – это огромный ресурс, который надо осваивать. Китай, что прошло время самоизоляции и самодостаточности. Помнишь, у нас с тобой был целый эфир про опиумные войны, да, когда да. Англичане привезли свою торгово-промышленную выставку, а китайцы сказали, а нам это не нужно,
да?
Мы, у нас все есть, да? Значит, у японцы после реставрации Мэйдзи, они поняли, что свои внешнеполитические амбиции необходимо обслуживать, то есть нужны ресурсы, нужна руда, нужен уголь, нужны полезные ископаемые, которых у японцев под ногами на самом деле...
И плюс к этому нужна сила,
да,
которой у японцев тоже не было.
И территории,
да?
И территории.
Да.
Поэтому первая территория, на которую у них ложится взгляд, это самое ближнее, посередине вот этого большого пролива остров Цусима, значит, с японской стороны это Цусимский пролив, с корейской стороны это Корейский прорыв. Китай начинает шевелиться, потому что Китай, иностранные державы, Англия, Франция, значит, и Америка, и Германия тут же, Германия тоже поднималась, да, говорят, сейчас говорят, Германия, никто не хотел Первой мировой войны. Это тоже неправда. Это даже совсем неправда. Германии очень нужны были колониальные территории. Что происходит еще? А еще происходит очень такое серьезное событие, значит, Транссибирская магистраль, 1891 год, подписан высочайший указ Александром III о том, что нам нужна дорога от Челябинска и, значит, вот куда-то туда на восток, ну вот, и, значит, начинается изыскательские, да, первые изыскания, да, значит, курировал, кстати, Николай II, будущий, да, пока еще тогда цесаревич, Николай II. Кстати, вот тогда же было его восточное путешествие.
Где он по голове
1890-1891 год, и инцидент в городе Оцу, значит, 29 апреля 1891 года. Но тут интересный момент. Вот говорят, вот покушение, покушение. Почему? Да потому что в Японии уже начала нагнетаться обстановка, в которой, внутри которой были антироссийские настроения, потому что уже для японцев возникал вопрос Сахалина, хотя они еще Хоккайдо не освоили. Но это как бы вот это наш с тобой русофильский взгляд на вещи. У них они имеют право думать об этом на, не, своей, ну, это на своей территории, так как они
ситуация,
думают.
Нормальная ситуация. Уже одна держава уже давно идет на восток, другой державе для того, чтобы захватить что-то новое.
Да. Ну, да.
Понятное да, дело, да, столкновение да, интересов.
Поэтому вот обновление Японской империи привело к чему? Поиск новых земель для избыточного населения. А мы знаем, что как только Япония в русско-японской войне победила, моментально началась колонизация. Да. Сначала в Корею, потом 1931 год, это уже Маньчжурия и так далее. Да?
Нет, это была агрессивная политика, которая да, сопровождалась, да, мягко скажем, жестокостями.
Мягко скажем, да. Значит, и Япония решила выступить на Дальнем Востоке в самой активной роли и сейчас же осуществить свое вековое стремление к переносу своей деятельности на континент. То есть острова для них, они, в общем, оказались маленькими, узковато будет, да? Значит, обновление Китая. С Россией на этом театре соперничали Великобритания и Германия. Если Великобритания это делала путем отравления, тотального отравления опиумом китайского населения, то Германии опять-таки нужны были территории. И как только Россия стала продвигаться уже железнодорожным путем, Германия стала претендовать на совершенно конкретные права на землях Китая. Значит, и в это время уже и Америка поднималась, потому что мы двигались с запада на восток, а Америка двигалась с востока на запад. Конечно же, наряду с прокладкой железной дороги потребовались незамерзающие порты. Владивосток этой задачи не отвечал, и тут надо сказать о том, что мы, наши корабли военно-морского флота, Тихоокеанской эскадры, зимовали в портах Японии. Япония позволяла до определенной степени зимовать нашим кораблям, допустим, там в порту Нагасаки. Вот это все было, да? Китай был, вот Китай, тут такая довольно интересная история, при том, что Китай начинал, Китай это обобщенное слово, китайские некоторые руководители, они начинали понимать, что нужен союзник, но при этом в Китае были огромные антизападные настроения, потому что китайские, определенные, так сказать, слои населения Китая, когда стала приходить индустриализация как таковая, стали терять просто рабочие места, переправщики, там, транспортные средства и так далее. В китайском оно же было неоднородное. Были маньчжуры, которым требовалась консервация Китая, потому что двор Цыси, он не очень хорошо понимал, что такое реформы, хотя и там тоже, допустим, китайский император молодой, да, значит, он был за реформы. Цыси и ее окружение, императрица, они были против реформ. Один другого сначала победил, потом, в общем, это целая история, которой это там написаны целые огромные, учебники. И плюс еще борьба за Корею, потому что Корея-то, она была вассальным, владением Китая. Да. И вот, у нас в Корее был какой интерес?
Дальний Восток превращался
в узел
противоречий. С одной стороны, традиционные колониальные державы, там Германия, Англия, Штаты, которые начинали уже о себе заявлять, у России свои интересы, а уж вот у Японии-то...
Мы сейчас это все разложим, да? Мы берем трех основных участников. Это Россия, Китай и Япония. Значит, возьмем, ну, Корея, четвертый участок, Корея. Значит, что нужно Китаю? Китаю нужно как-то освободиться от тех колониальных зависимостей, которые они нагребли вокруг себя своей пассивной политикой, своей отсталостью, значит, за весь 19 век. Им нужны были союзники. Китаю нужен был союзник. Но при этом Китай был разрываем внутренними противоречиями. Поэтому, значит, союзником Ли Хунджан, один из советников императрицы, да, значит, он нашел Россию, но при этом Ли Хунджан сам испытывал сопротивление со стороны своих же соседей-царедворцев. Но, тем не менее, значит, на направление, основное направление внешней политической деятельности было на север, было в сторону России. Япония. Японии нужно было колониальное расширение по тем причинам, которые мы обозначили. Россия. Россия дошла до своих пределов. Дальше море и океан. Дальше можно только плавать. Но то, что плавает, должно стоять в порту.
В своих.
В своих портах, да. Поэтому стали искать, значит, ну, Владивосток замерзал, стали искать порты, которые не замерзают. Но не для того, чтобы их захватить в аренду. Япония намечалась, уже тогда говорили о том, что война с Японией неизбежна. Неизбежность этого понимали, не очень хотели этой войны, но неизбежность понимали. И тогда русские стали искать порты в Корее. А там были места, вот если да, кто-нибудь сейчас смотрит на карту, Корейский пролив, там, где южнокорейская территория делает такой вот загиб на запад, там есть несколько гаваней, которые вполне подходили для наших портов. Но что происходит? Значит, происходит буквально следующее. 1894 год, Япония находит повод, и, значит, Китай, и в Корее случается восстание, корейский король запросил, значит, Китай, поскольку он является вассалом Китая, помогите, китайцы вводят войска, и японцы вводят войска. Но если китайцев просили, японцев не просили, а японцы вводят войска, дабы защитить свое население. То есть это была уже прямая экспансия и прямая агрессия. Вот это был предпоследний шаг уже конкретно перед русско-японской войной. Тогда все эти исследования, они были закончены, и в результате вот этой вот японо-китайской войны Китай потерпел поражение, он был обложен огромной контрибуцией, значит, по Симоносекскому миру Япония получила себе, значит, практически всю Корею, да, как протекторат. Япония получила так называемую Гуандунскую, Квантунскую область с портом, с Порт-Артуром, военной базой, да, ну, это будущая военная база, и еще и Шаньдунский полуостров, и они хотели еще и укрепиться там. И великие державы встали, восстали против этого. Они надавили на японцев, значит, японцы отказались от Порт-Артура и, значит, в пользу России, а это дополнительные всякие договоренности, там, Пекинский договор и так далее, да, вернее, да, Петербургский, ну вот, а немцы получили Циндао, вот нынешнее Циндао, вот эту гавань немцы получили, моментально там построили пивзавод, кстати, который до сих пор работает до сих пор, да, это пиво 5 звезд и пиво Циндао, так, Циндао Пидю, так и называется, да, вот, и тогда Россия снизила активность в поисках, Германия появилась, еще один игрок. Вот это вот все только вот у безмена два конца, да, угу. А тут весы с неким таким, да, большим количеством вот этих вот,
где
чашечек,
чаш больше
и
двух.
Надо было все вот это балансировать, и тогда, значит, Россия перестает проводить розыски военной базы на побережье Кореи и становится прямо напротив германского вот этого Циндао в Порт-Артуре, хотя Порт-Артур... Это был выбор самый плохой, который можно было придумать. Почему? потому что корабли из Порт-Артурской гавани могли выйти только во время прилива. Все. То есть это был
чулан. Ну, меня почему-то ни одно подобное решение при царствовании Николая II меня не удивляет.
И я тебе расскажу еще, которое тебя еще больше убедят, что решения были неудачные.
Вот об этих неудачных решениях и уже о последних месяцах перед началом русско-японской войны, это уже во втором часе передачи, а сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. И в этой сложнейшей исторической ситуации, когда надо учитывать множество факторов, нельзя не перегибать, но, с другой стороны, уступать надо.
Не догибать не... тоже.
Да, да, тоже да, 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 да. И бог с ними, с японцами, бог с ними, с немцами.
Один момент, поскольку мы говорим о трактовках. Вот я сейчас зачитаю, прошу у тебя разрешения процитировать одну трактовку, потому что, несмотря на то, что она была, значит, озвучена 15 июня 1894 года, принцип, способ, метод и основная формула работает и сейчас. Это инструкция, посланная 15 июня 1894 года министром иностранных дел Японии, посланнику в Корее. Вот министр шлет, значит, послу в Корее, да, японскому. Там говорилось, при переговорах с Китаем об одновременном выводе, это повод к войне, об одновременном выводе войск из Кореи, 1894 год, вы должны постараться, чтобы наши войска оставались в Сеуле под любым предлогом. Далее. Чтобы задержать вывод наших войск, вам следует официально отправить членов нашей миссии в тот регион, где произошло корейское вот это вот восстание, под предлогом расследования обстоятельств. И при этом расследование должно идти как можно медленнее, а итоги расследования должны быть пессимистичными. Вот этот принцип работает, ну, сегодня Япония немножко из себя другое представляет, но этот принцип работает сегодня. Поэтому, если опять-таки возвращаться к предвоенной обстановке вот в этой вот огромной области, да, вот, то следует сказать следующее. Значит, надо сказать следующее, что у каждой страны были свои интересы, каждая страна достигала этих интересов своими способами и методами, и они сильно различались друг от друга. Самым большим противником в Корее реформ, которые там пытались провести японцы, весьма и весьма жестокими способами, почему и восстания и случались, да, значит, была королева, корейская королева. К чему это привело? К тому, что они ее убили. Они ее убили, они ее, значит, превратили в фарш холодным оружием, а потом оттащили в лес и сожгли, еще почти живую.
Угу.
Вот, вот, вот так вот корейцы осваивали, вернее, японцы. Да, и это привело к тому, что, вот сейчас уже переходим к нашим элитам, значит, а король корейский убежал в нашу миссию и жил там где-то почти полтора года. Понятное дело, что нас, Россию, конечно, такая ситуация в Корее не устраивала, потому что появлялся очень сильный противник, который добивался, значит, своих целей, да, вот, и тогда были приняты определенные решения. Это 1897 год, значит, мы отправили в Корею военных инструкторов, поскольку король сидел в нашей миссии добровольно. Мы его не захватили, он сам перешел. У нас в Корее появилось это при министре иностранных дел Лобанове Ростовском. Вот это вот один из самых сильных министров иностранных дел, чуть ли не после Горчакова. Ну, видимо, все-таки после, но тем не менее, вот эта вот дипломатическая школа, она еще, на мой взгляд, она еще работала весьма и весьма, так сказать, продуктивно и профессионально. Вот, значит, и был отправлен в Японию, был отправлен советник по финансовым делам в Японию, виноват, в Корею. То есть вот это ключевые вещи, военные вопросы и финансовые вопросы. Что происходило одновременно? Китай действительно стал искать союзника после своего поражения в войне китайско-японской, да, значит, 1894-5 годов, на коронацию Николая II в Москву сюда в мае 1896 года приезжает тот самый, значит, китайский царедворец Ли Хунджан, который заведовал всеми внешнеполитическими вопросами, и здесь во время коронации подписывается, значит, с Николаем II подписывается союзный договор между Российской империей и Китаем 22 мая 1896 года. Тогда не было нового стиля, поэтому я все по Елянскому календарю. Значит, статья первая. Всякое нападение Японии как на русскую территорию в Восточной Азии, так и на территории Китая или Кореи будет рассматриваться как повод к немедленному применению настоящего договора. Статья 4. Чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ в угрожаемые пункты и обеспечить их съестными припасами, китайское правительство соглашается на сооружение железнодорожной линии через через китайские Амурскую и Гиринскую провинцию в направлении на Владивосток. Соединение этой железной дороги с русской железной дороги не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской территории или покушению на верховные права ее величества императора китайского. То есть к чему это привело? Полоса отчуждения. Построили железную дорогу, мы ее построили, мы ее охраняем. Полоса отчуждения, в этой полосе отчуждения, значит, она от железнодорожной станции иногда была несколько сот метров, а там, где был Харбин, это было 100 километров. Построили новый город Харбин и построили десятки станций. Там работали тысячи русских людей. То есть это действительно было взаимодействие, абсолютно добросовестное взаимодействие. Вот как японцы осваивали территории. Мы говорим, снова возвращаемся к теме беседы, да? Значит, трактовки. И как эти территории, значит, осваивали мы.
Я просто хочу лишний раз напомнить... В 1937 году Нанкинская резня, когда японцы убили 300 тысяч китайцев.
По разным подсчетам до полумиллиона.
До полумиллиона. Причем да. Патроны практически не тратили. Да. Делайте выводы. В интернете и фотографии, и истории этого деяния очень хорошо отражены.
Вот, и таким образом, значит, 16 августа 1899 года была учреждена на основании именного высочайшего указа Сенату, значит, его императорского величества Николая II, Квантунская область. Квантунская область – это тот самый Ляодунский полуостров, на котором... самая узкая часть перешейка, это была где-то там, ну, от полутора до двух километров, которые японцы потом перерезали. Да, и состоялась полная блокада Порт-Артура, да? Ну вот, значит, там проживало 250 тысяч человек, китайцев, из них 76% китайцев, 22 манжур, но для нас они большой разницы между собой, они как бы не представляли. Вот это был казус Бейли, вот это был повод к войне, и после этого началась гонка двух государств. Но эта гонка была ни к одной цели, ни к войне. Японцы двигались совершенно конкретно к войне, мы двигались в обратную сторону. Мы войны не хотели. Мы знали, что Россия знала, что война будет, но этой войны она не хотела. Не потому, что мы такие пацифисты, не поэтому. Хотя 98-й год, Гаагская конференция, где представитель Николая II выступил с предложением, а давайте все разоружаться. Весь мир показал на это самое, на висок, ну вот, покрутил пальцами у виска, да, но тем не менее. Ну вот смотри, вот тебе, значит, цифры. При населении, сейчас это надо найти, значит, вот, население России по империи, это перепись 1897 года, да, значит, 125 миллионов 640 тысяч 21 человек, ну, перепись, это вещь конкретная, Сибирь, вся Сибирь, от Уральского, от Урала и до Владивостока, 5 миллионов 758 тысяч 822 человека. Это с местным населением, которое не рекрутировалось, которое к охране территории вообще, это их тогда различали, значит, два народа, гольды и геляки. Вот. Ну, на самом деле, нанайцы, удыгейцы, нивхи, орочи, ороки, там много всего, да? Вот это население, из этого населения мы отбрасываем определенную часть. И только и что там было? Создавались стрелковые, сибирские стрелковые дивизии. Жалобы Николая II на Куропаткина. Николай II жаловался Ламсдорфу, своему министру иностранных дел.
Куропаткин-то, между прочим, он не такой совсем, как его советская история рисовала. Боевой офицер, со Скобелевым воевал.
Еще хуже, к сожалению.
А даже так,
еще
да?
Еще хуже, да. И вот это еще хуже, он подтвердил уже во время, Первой мировой войны. Но это,
то есть он достиг своего уровня некомпетентности.
Абсолютно.
То есть командиром дивизии он был еще хоть куда.
Ты знаешь, вот если вот мы сейчас с тобой оторвались от политики и немножко перейдем на, ну, буквально на одну секунду, на личность. Значит, как характеризует, он получил очень много характеристик в очень многих мемуарах и так далее, да. Но я, например, за основу брал мемуары Евгения Ивановича Мартынова, который был участником русско-японской войны. Он его описывает как человека, который досконально знал нужды солдат. До портянок, до 100 там, полуфунта, фунт полкилограмма, до полуфунта каши, там, снабжения, там, как надо рыть окопы, какой профиль, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом он, конечно, не был полководцем, он не был человеком, способным на стремительные...
То есть под Скобелевым он мог себя проявить. Под,
да. Нам
на уровне Скобелева уже не
получилось. И еще до окончания русско-японской войны он был с должности снят.
Смещен.
И на его место был назначен генерал Линевич. Но, тем не менее, это уже... Ну, это мы с тобой говорили о том, что мы не будем касаться
да, военной стороны,
военных действий, да?
Хорошо.
Значит, что, и... Сейчас, что происходило? Вот 1897 год на территории Кореи практически полное наше влияние. А за последующие три года мы это влияние потеряли полностью. Были, значит, отстранены и отправлены обратно наши военные советники. Ушел наш финансовый советник. И,
это, значит, наверное, это по решению самодержца, конечно.
Вот здесь момент. Вот смотри, значит, с момента коронации и до начала русско-японской войны, это 1896, а Николай начал править после смерти отца 1894 год, да, и до начала русско-японской войны было четыре министра иностранных дел. Это, значит, Лобанов-Ростовский, очень симпатичная личность, вот то, что я про него прочитал, очень, да. Значит, полгода, пока не помер, был Шишкин, ну, действительно, реально полгода. Потом был Муравьев, значит, и последний был тот самый Ламсдорф, о котором мы говорили. Что пишет самый комплиментарный автор про царствование Николая II, Сергей Ольденбургский. Писал в Париже, известный автор. Вот, он написал, что как только царь стал царем, Николай стал царем, он сразу все внешние дела взял в свои руки и своих министров он использовал как справочники. То есть вот инерция, которая осталась у Министерства иностранных дел, когда внезапно умер Александр III, она довела через огромный аппарат. Что такое МИД? Это огромный аппарат с послами, советниками, атташе там и так далее. Те, которые сидят в столице, те, которые сидят в странах и так далее, да? Вот эта инерция, она вывела русскую политику в Северной, вернее, виноват, в Корее на вот эти вот позиции король сидит в нашем, в нашей миссии, корейский король спасает свою жизнь в нашей миссии, у нас в Корее работают военные советники и финансовый советник, то есть который начинает, так сказать, там, денежную реформу, да? Mm-hmm. Что такое денежная реформа? Это основа экономики. А за последующие 4 года мы эти все позиции теряем.
Теряем, да.
Теряем. А кто руководит внешней политикой? Конкретно Николай, Николай Александрович.
Дальше в романе Степанова «Порт-Артур» в Сесилии японской агентуры.
Практически хочешь, я тебе приведу несколько примеров?
Полное практически отсутствие какой-либо деятельности русских спецслужб.
Значит, русские спецслужбы тогда по Японии, да, впрочем, по всем странам, конечно, это были послы-посланники, ну вот люди по большей части гражданские, хотя, допустим, посланник в Японии Ивановский, он потом стал министром, сейчас министр обороны, военным министром, да, по тем временам, военным министром. Ну вот, значит, но, тем не менее, в основном это все-таки люди гражданские, ну вот, хотя они там пажеские корпуса заканчивали, кадетские, но это как бы все-таки это начальное образование. Военные агенты, которые сидели, сейчас называются военные атташе, они получали небольшие денежные средства, как говорят нынешние полицейские, да, он сунул руку в карман и вытащил оттуда денежные средства, потому что деньгами это назвать нельзя. Ну вот, значит, они иногда подкупали каких-то людей, которые могли им приносить какие-то документы, но, Леонид, но, вот здесь интересный вопрос. Нет страны, в которой была бы сильная разведка и слабая контрразведка. Нет таких стран. Если они слабые, они слабые и та, и другая. Если они сильные, они сильные и та, и другая. Потому что заказчик один, кадровая база одна. И туда берут одинаково сильных людей, годных и пригодных. И система одна. Но у этого атташе, это я читал, Ромейка Гурка, который в Швейцарии, во Франции сидел, значит, военный...
Я добавлю к этому наверняка Игнатьев.
Ну, Игнатьев Алексей Алексеевич, да, да. Это все понятно. Но дело в том, что он находит агента, да? Тот согласен, да, я вам буду носить документы, но у этого человека, у нашего военного агента, у него нет агентуры для того, чтобы проверить, а что за документы тот
приносит.
А что
он носит-то?
Японцы на этом обожглись в любимой нашим с тобой, нам с тобой операции «Маки Мираж».
Когда Дальнем Востоке.
Когда источника вообще не было, его вообще придумали.
Да, его...
Поэтому смотри, значит, военный агент есть, агент... который носит документы, есть. Документы есть, но насколько они системно раскрывают информацию, остается вопросом. И тогда агент, что он делает, военный агент? Он ходит на рауты, на приемы, он разговаривает с военными агентами других стран, которые сегодня наши, казалось бы, попутчики и союзники, а завтра, как Германия, они наши враги и противники. А со шведами так и вовсе говорить не о чем, потому что шведы после Полтавы, но да, эту тему мы с тобой развивать не будем. Теперь про японцев. Вот теперь смотри, значит, селедка ходит стаями, да, и первая селедка повернулась в другую сторону, и вся стая поворачивается в другую сторону. Японцы сидели на всем протяжении Транссиба. Они были хозяевами гостиниц, торговых учреждений,
прачечные,
фотографии,
харчевин.
Все. Потом это все подтвердилось документально, да. Опять-таки, в той же самой операции «Маки Мираж» по одному маленькому месту, которое называлось Сахалян, сейчас это китайский Хэйхэ, где японская резидентура, там, значит, был вот все те должности, которые я тебе живые сегодня москвичи, рожденные в Харбине, они мне рассказывали о том, когда в 1932 году уже японцы наступали на Харбин, Манчжурию они взяли, да, а улица Водопроводная, на ней, в Харбине, она вся была японская, там были магазины парикмахерские, там ломбарды, все-все-все, и как только японцы близко подошли к городу, но еще не взяли, все эти хозяева, они моментально построили баррикады, и переоделись в форму.
Да,
и
да,
надели
да.
погоны, которые соответствовали их должности по второму управлению Генерального штаба японской армии. Вот и все. Угу. Поэтому говорить, утверждать, что японская агентура, ее не было, она работала слабо и так далее, она была.
Это миф появился, потому что опять вы с вашей шпиономанией.
Да.
Опять вы спрашиваете?
Еще один пример. За буквально несколько дней вот до начала 27 января по старому стилю 1904 года, да, когда произошло нападение японских миноносцев на Порт-Артурскую эскадру, да, за несколько дней японцы быстренько собрались, как та селедочная стая. Во Владивосток пришел корабль, они все туда погрузились и уплыли. Почему? Для того, чтобы, опросить, японцы могли уже у себя на территории опросить свою агентуру, причем вот это все произошло на всем протяжении Транссиба от Челябинска. Они быстренько, получив одну команду, они быстро все собрались и быстро все отправились.
Он, кстати говоря, на это мало кто обратил внимание, да вообще на доклад Бортникова, директора ФСБ, мало кто обратил внимание, а он там говорит, с точки зрения историка, очень интересные вещи, как, например...
Я могу повторить, что...
Давай.
Да.
А, значит, у тебя есть?
Не-не-не, у меня этого нет, но я просто помню.
Да, по памяти.
Да. Потому что потом была попытка, это почти год назад, да, попытка развить скандал, но скандал как таковой не развился.
Не получилось.
Бортников сказал совершенно конкретно, а он командует в том числе и архивом. То есть ему подчиняются те люди, которые шелестят архивными документами. Хотя это не обязательно архив Лубянки, но архивы друг с другом связаны. А он сказал конкретно, не было системной разведки в Российской империи.
Вообще системы спецслужб как таковой.
До поражения в 1905 году не было. Вот теперь один момент, который я не могу не рассказать. То последнее, что я тебе рассказывал про Корею, про Китай, там, про Японию, я откуда взял? Есть совершенно замечательный источник. Это работа военно-исторической комиссии по исследованию причин поражения в русско-японской войне.
Да, ты же мне сказал, что я-то еще удивился, что исследование было глубоким, придирчивым, и исследовалось практически все.
Я цитировал из творения этих... шести полковников и одного генерала, Ромейка Гурка, кстати, старшего сына последнего фельдмаршала. Что произошло? Мы проиграли эту войну, но мы договорились со всем миром, что мы проиграли эту войну. Николай II умолял Куропаткина отправить дополнительные войска еще до войны, и Куропаткин не отправил. Вот эти и остальные причины анализировали. Значит, в 1906 году была создана вот эта вот военная...
Мелочь. Да. Еще же одна мелочь. Да. Цусима.
Сейчас. Да, две мелочи.
У тебя немного времени, Жень.
Было создано две комиссии. Одна комиссия, которая изучала русско-японскую войну на сухопутном, значит, участке, да? И она работала 3 года и создала 9 томов по 800-900 страниц каждый. Со всеми до начала войны и так далее, да? Все войска, все сражения и так далее. И морская комиссия, которая написала 4 тома, а там и Цусима, и Рожественский, и Витгов, там, и этот самый, и гибель
Макарова
там, да. и так далее. Но поскольку времени уже не осталось, я тебе хочу... зачитать буквально тут. Ну, в общем, наша интеллигенция вела себя отвратительно.
Ну, это понятное дело, да, когда по-другому было.
Она кричала, что мы не пушечное мясо. Вот. Ну, кстати, телеграмму в поздравление Микадо я не нашел.
Да?
Но разговоров было много. А вот что написал Сталин, когда мы, осталось уже совсем немного времени, вот что написал Сталин, произнес Сталин в своей речи в 45-м году, когда мы расколошматили ту же самую Японию, да?
Квантунскую армию.
Да, значит, Японию.
Да.
Это самое большое было воинское, так скажем.
Миллион?
Да. Ну, там чуть меньше, но тем не менее,
немножко,
да. Значит, речь она на одну страничку, но я, естественно, прочитаю там необходимое, да. Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Они легли на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита, и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Я закончил.
Ну,
Доклад окончен. Лекция окончена.
Да-да-да, беседа. Беседа, лекция закончена. Я бы, конечно, хотел, чтобы ты побольше внимания обратил на вот эту вот бездарность высшего руководства в этот момент. Но,
может быть, вопросы будут, поэтому...
Вполне
только вероятно. Только про наших современных историков я еще раз повторюсь, лучше не спрашивать, я их не читал.
Все хорошо. За сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а потом уже Евгений Атаскевич в следующем получасе ответит на вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Евгений Анташкевич любезно согласился ответить на ваши вопросы. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Пожалуйста.
Великолепный рассказ. Скажите, пожалуйста, а как вот так вот... получилось, что Соединенные Штаты Америки и Япония на сегодняшний день, ну, грубо говоря, неплохие друзья и пользуются поддержкой, Япония поддержкой Штатов и Штаты поддержкой Японии, ну, если я не ошибаюсь. И как долго это может продолжаться и может ли это к чему-то привести? Ну, в общем, суть вопроса...
Спасибо, Константин.
Могу отвечать?
Да.
Значит, Япония и Соединенные Штаты – это злейшие друзья.
Заклятые.
Заклятые друзья. Объясняю. Значит, в разговоре с академиком Российской Академии Наук Владимиром Степановичем Мясниковым я услышал от него совершенно конкретную оценку. Во-первых, японцы никогда не простят американцам атомные бомбардировки. Во-вторых, американцы никогда не простят японцам их побед на автомобильном рынке и в экономическом соревновании. И для того, чтобы немножко снизить активность японцев, они, ну, это очень большая политика, они стали помогать китайцам. И поэтому сейчас основную конкуренцию на американском рынке китайцам, вернее, японцам, составляют китайцы. В-третьих, показать, что они друзья, это политика огромного совершенно размера и очень многослойная. Если вы посмотрите даже того же самого «Последнего самурая» или там фильмы про то, как американцы...
Я совершенно всегда потрясаюсь кадру, когда в конце император Японии просит совета у Тома Круза.
У героя Тома Круза.
Обычный наемник.
Да. Конечно.
Там индейцев
конечно,
он бил.
Конечно, да. Ну вот, другие фильмы, когда вот они враги, а потом они становятся друзьями, уже когда на пенсии, уже когда старая, они все друг другу простили и так далее. Это совершенно конкретная политическая политика. И то, что японцы демонстрируют вокруг американских баз всю свою ненависть к американцам, да, а особенно когда американцы ведут себя нехорошо, вот это и есть реальность. Если я ответил на ваш вопрос, я очень рад, потому что одно дело... вообще мы сейчас находимся в эре пропагандизма. И вот задача аналитика, она заключается в том, чтобы юбочку-то приподнять. Угу. И чего там на самом деле, как устроено, и подглядеть.
Угу. А ты мне скажи, можно по аналогии сказать, что китайцы японцам никогда не простят?
Никогда не простят.
Вот того вот...
Никогда не простят, а особенно, когда японцы хамят и переписывают историю, переписывают учебники. Слушай,
а вот эти вот 500 000 китайцев в Нанкине сами зарезались?
Вот об этом и речь.
И на штык падали, наверное.
Да, это как...
Шесть вот, раз подряд.
Да, это как вот порнокопытные эти самые киевские ребята бомбят Донецк, да, якобы Донецк сам себя бомбит.
Кондиционеры взрываются,
вот, это одно и то же. Угу. Это одна и та же чисто пропагандистская методология. Все.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Так, что-то... Ну, ладно. Хорошо, тогда у меня к тебе вопрос. И вот это вот присутствие американских военных баз в Японии не радует, да, наверное, особенно местное население?
Местное население, особенно которое помнят, если не лично, то по рассказам своих родителей, дедов и прадедов, бомбардировки атомные. Угу. И не только атомные. Потому что почему американцы сделали эти бомбардировки на Хиросиму и Нагасаки? По идее, надо было бы бомбить столицу, да, и промышленные центры. Так они их разбомбили.
Так до этого же были...
Они разбомбили Токио просто в пыль, в хлам. Там было нечего бомбить, поэтому они, я отвечаю на твой вопрос, поэтому они решили бомбить атомными бомбами целые города для того, чтобы посмотреть, а что будет. Нет, это была исследовательская бомбардировка. Ведь конечно, японцы не простят.
У нас про Дрезден говорят, а про ковровые бомбардировки Токио...
Около 90 городов.
Да, и там общий, по-моему, когда был налет на Токио, я не помню, да, 1 000 000 человек погиб. Сгорел.
Да.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте,
да. Я был на островах Парамушир и Шумшу. И там вот следы принадлежности к Японии, ну, в принципе, еще видны. И вопрос гостю, что, по-вашему, нынешняя Япония думает про другие их бывшие острова? Ведь при Ельцине политуправление японского МИДа даже выпустило на русском брошюру, что Курилы — это исконная Япония.
Хорошо.
И еще вот возвращаясь к началу передачи, все же хотел бы передать привет лучшему городу Европы, городу Сваргонь. Спасибо.
Спасибо.
Обязательно передам. Там живут у меня друзья. Спасибо вам.
Спасибо за
привет.
Вопрос.
Спасибо большое.
Спасибо, Ростислав.
Да. Значит, вся Курильская гряда — это исконные острова проживания айнов и ороков. Вот это исконно, это место.
А как японцы с ними поступили?
По-разному.
По-разному.
Да, ну, я бы не хотел быть айном, который оказался да, в японском, так скажем, поле зрения. Но, с другой стороны, айны, которые не приняли православие, они действительно переехали на север Хоккайдо. Но кто бы сейчас в Японии помнил об айнах?
Ну да.
Вот. А освоение, оно шло и китайцами, и Сахалина, и Курильской гряды. Кстати, в документах Сахалин впервые появляется в китайских источниках в период монгольского завоевания.
Mm-hmm.
Вот и все. Поэтому шли народы, народы шли с двух сторон, с востока и с юга, и осваивали те территории, куда можно было ступить японцы. А мы это и признаем, мы в истории это есть, да, японцы ступили раньше.
Угу.
Но тогда был другой контекст. Кто ступил крепше?
Ну да.
Вот и все.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Пожалуйста.
У меня вопрос следующий. По аналогии с Китаем, когда наши власти пошли на уступки и определенные территории отдали, как, на ваш взгляд, возможна ли такая ситуация с Курильскими островами?
Нет.
Лично я надеюсь, что очень нет.
Нет, она невозможна до следующего предательства московских, кремлевских элит, не дай бог, если оно состоится. Потому что при Ельцине действительно такие ветры дули, что нам там нечего делать, там, в общем, мы ничего не освоили и так далее. А вопрос конкретно следующий. Ну, во-первых, это не уступки Китаю, это договоренности с Китаем. Потому что мы в российско-китайских отношениях, при том, что у Китая со всеми остальными соседями территориальные вопросы есть, и они не решены ни с Вьетнамом, ни с Японией, ни с Кореей, ни с кем, да, у нас территориального спора нету. У нас нету казуса Бейли, тем более, что кроме соседствующих с Хабаровском островах, на которых сейчас организовано совместное освоение, совместная хозяйственная деятельность, которая примиряет стороны. Ведь, понимаете, можно придумать повод к войне, так как это на мосту Луго-Тяо придумали японцы.
Японцы, да.
Так как в Танкинском заливе придумали американцы, да? А можно иметь его естественным. Почему? Потому что вот эти вот неразграниченные территории – это повод к войне всегда. Ну вот, но мы этот повод к войне, мы перешагнули через свои некоторые амбиции. У меня папа участвовал в первом туре этих самых переговоров, поэтому я еще был, так скажем, десятиклассником практически, а тема, она уже была на слуху, потому что мы разговаривали об этом, не говоря уж о тех временах, когда я стал учить китайский язык в высшей школе КГБ. И я был крайне рад, страшно рад, когда вот, ну, по-моему, 2014 год, когда этот вопрос был был изъят из наших российско-китайских отношений. С японцами так договариваться нельзя, невозможно. Опять-таки, возвращаясь, посмотрите на карту. Расстояние между островами таково, что внутренние воды Японии будут просто смыкаться. И тогда мы будем со всем нашим военно-морским флотом, мы будем плавать в Охотском море.
Ну, у нас уже один...
В котором, кстати, уже часть территории Горбачев отдал американцам.
Шеварнадзе.
Но при Горбачеве.
Ну, конечно.
Да, поэтому нет, это невозможно.
Охотское море же крайне богатое рыбресурсами.
А Курильская гряда как богата.
Да,
ну, так
да.
Поэтому наши и говорят, ну и ловите там, давайте мы договоримся о квотах, давайте мы договоримся о зимовьях, о гостиницах, о портах, о слипах,
о
причалах.
Я надеюсь, не бесплатно.
Ты же с нами имеешь дело.
Всяко может быть.
А мы люди добрые.
Это да.
Бывает и так.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. За последние 100 лет японцы упетерили население, уже под 140 у них китайцы упетерили население, тоже корейцы. Ну, в общем, все страны в основном. А у нас что-то не получается. Почему мы не можем хотя бы удвоить там население? Uh-huh. И вообще рыбы ходят косяками, а не стаями. И японцы не только упетерили население, а выросли на 20 сантиметров за последние несколько лет.
Вопрос.
Почему у них получается, а у нас нет?
Спасибо. Все. Значит, я просто хочу сказать... что 1,5 миллиарда китайцев, их считал кто? Есть объективные исследования. Это, по-моему, достаточно загадочный пока вопрос остается.
Относительно увеличения населения, ну, кроме способа увеличения населения. Ну, да, тут вроде как все ясно. Я просто помню рассказ одного моего бывшего руководителя, который долгое время работал, значит, в Персии, ну, в смысле, в Иране. Угу. Значит, там рядом с одной деревней, значит, построили электростанцию, провели свет, а потом эта электростанция надолго отключилась, надолго, на очень большой период, там где-то на несколько месяцев, там где-то около года, и вот как раз этот период пришелся на последующее увеличение...
Скачок в рождаемости.
Скачок рождаемости и так далее. Но мы такие, японцы такие, корейцы такие, китайцы такие. От китайцев вообще такого подвига никто не ожидал, но тем не менее там под 1,5 миллиарда действительно это есть.
Ну...
кстати, китайцы размножаются против демографической политики правительства Китайской Народной Республики, да? Значит, демографическая проблема в Японии тоже уже с начала 20 века она имеет место, так же, как и в Корее. У нас обратный процесс. У нас обратный процесс, но, извините, вот давайте мы все-таки не будем забывать о том, что мы в результате Первой мировой и Гражданской войны потеряли немалое количество производителей, мы же говорим о рождаемости, да, у рождаемости есть такое понятие, производители, это молодые люди в возрасте от 16 до 26, до 30 лет, мы потеряли несколько миллионов. Во время Второй мировой войны мы потеряли несколько миллионов, поэтому демографические провалы и ямы, существуют. Ну и темперамент у нас не китайский, не японский, не корейский. Мы живем так, как мы живем. Я не демограф, я не могу вам дать совершенно конкретного и не физиолог ответа. У нас сейчас, да, если бы не было вот этих вот демографических ям, у нас население было бы в 2-2,5 раза больше. И нам бы этого хватало, потому что у нас не так много пригодных для проживания в естественных условиях условий. Земель, да.
Конечно.
Про косяк и стаю, да, я вам благодарен. Стаями ходят олени. Это
правда. Нет, стаями волки бегают.
И волки бегают,
олени стадами,
да. Стадами, да. Но у меня с зоологией, может быть, не очень хорошо.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы тут упоминали про Вановского. просто хотел сказать, под Ашхабадом был такой поселок, где люди раньше жили. Вот, а теперь там резиденция президента Туркмении.
Ну Надеюсь. Хорошо, это дело туркменское повезло и чисто.
Повезло и президенту, и людям.
И всем повезло, и резиденции особенно повезло, да, я думаю. Да. Вот, кстати, я хочу сказать, я не отношу нашего слушателя, но сегодня есть такая лейтмотив, и люди есть, не знаю сколько их, все плохо. Вот все, что не делается у нас, все плохо.
А знаешь,
человек, извиняюсь, ничего не понимает ни в тайных операциях, ни во внешней политике. Он думает, что там длина и ширина есть. А это очень многослойная история, в особенности после разговоров с тобой, с Шестовым, с Георгадзе.
Как найти площадь Пушкина? Надо умножить длину Пушкина на ширину
Пушкина. На ширину Пушкина, конечно. Но все пропало. Абсолютно все пропало.
И когда этим людям говоришь «доброе утро», они отвечают, утро добрым не бывает.
Не бывает, конечно. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Андрей.
Пожалуйста, Андрей.
Женя, скажите, пожалуйста, вот вы рассказали, как империалисты рвали Китай на части в начале, на рубеже веков. И нам досталось строительство железных дорог в Северном Китае. А вот как сами китайцы сейчас относятся к царской политике? Как колониальные?
Они же владели... отвечаю, да.
Спасибо.
Конкретно отвечает, да, пусть человек спросит до конца. Конкретно отвечает, да, китайцы сейчас придерживаются позиции наших политиков и историков, и идеологов времен Советского Союза. Это колониальная политика, и Япония и Россия пытались разорвать китайскую территорию на свои части.
КВЖД 30-х годов, это к этому как они относятся?
Еще раз.
КВЖД.
До 30-х годов владел Советский Союз. К этой, как они относятся, тоже как колониальные?
Спасибо.
Практически да. Потому что мы в 25-м году подписали договор о совместном владении с Китаем. Вот, а когда в 31-32 году японцы заняли территорию Маньчжурии, а вся КВЖД и ЮМЖД, Южно-Маньчжурская железная дорога, значит, они находятся на территории Маньчжурии, тогда нам, Советскому Союзу, пришлось иметь дело с Японией, не с китайскими властями, а с японскими. И японцы стали сильно-сильно противодействовать, значит, нашей деятельности на железной дороге. И тогда мы были вынуждены выйти с ними на переговоры о продаже, значит, дороги. В 35-м году мы ее продали, но, к сожалению, мы даже полностью тех денег, которые были обусловлены, не получили. Вот тут... Получили только часть.
Вот, кстати говоря...
Но нам деньги не очень нужны, Леонид.
Да вот что ты делал. Вот. И вот это меня...
Обидно,
значит,
как-то.
Для меня 9 мая победа, 10-го начинают немцев кормить. Я не понимаю, вот это...
Причем закупая продовольствие у поляков.
Вот, и вот это мне в голову совершенно не влезает. Мы начинаем восстанавливать, мы делаем из Польши витрину социалистического лагеря. Почему из России, из СССР ее не сделать?
Но при этом ни один поляк не был рабом.
Да не был он никогда никаким рабом. И вот это вот желание помочь братьям, а потом мы все увидели, что такое, кто эти братья, на какую букву они начинаются и так далее. Вот и правильно Шестов говорит, все мы хотим немного беременными быть. Ну уж вы решите, в конце концов-то, Киплинг говорил, он имел в виду колонизацию Индии, на каждом поступке белого человека должна лежать печать неизбежности.
Как ваше имя, отчество, Лев Ильич? Нет уж, вы что-нибудь одно, или Лев, или Ильич. Ильич,
да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Вот, уже, ты за кого? Вопрос ведь уже, ну ладно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Каким образом мы отдали и что за это получили? И хотелось бы два слова про Вьетнам. Почему мы все-таки ушли?
Вы не с самого начала были в эфире. Что отдали?
Порт-Артур, я говорю. Почему отдали? Что получили? Какие
Они его завоевали.
Это раз.
Японцы, отвечаю вам. Японцы Порт-Артур завоевали, мы его не отдавали. А потом мы его отвоевали в 45-м году обратно. Второй ваш вопрос, пожалуйста.
Ну уже, ладно.
Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. В какой момент Николай II и его военное окружение поняли, что требуется военные закупки оружия в Англии? Это было вот в период Японской войны или позже?
Нет, это было не в период Японской войны, это было в период Первой мировой войны. Это был 1915 год, когда снарядно-патронный голод и носимого оружия, да, значит, то, которое вот в руках, там, пулеметы, ружья и так далее, ну вот, потому что потери были огромные. И, кстати, солдатам, которые были ранены и возвращались в тыл, приходили на медицинские пункты с оружием, им дали, даже платили деньги за то, что они не бросили винтовку. Ну вот, и, значит, не только в Англии, и покупали, заказывали и в Соединенных Штатах. Более того, у нас на фронте появились японские арисаки, с которыми японцы воевали во время русско-японской войны. И те офицеры, которым в руки попадали эти арисаки, которые воевали во время русско-японской войны, они, конечно, были очень расстроены. Это правда. 30 систем, стрелковых систем, в результате вот этого, значит, недоснабжения и слабости российской промышленности, военной промышленности, да, у нас появилось у нас появилось около 30 стрелковых систем. И каждая из которых тогда еще не было унифицированного патрона, требовала своих запчастей и требовала своих боеприпасов. Вот это, конечно, было ужасно и нанесло нам, Российской империи, воюющей, нанесло, конечно, огромный удар, сильнейший.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какую власть сейчас имеет японский император? Или это чисто декоративный?
Чисто фигура? Декоративный, да. Им приятно иметь императора, императору приятно, дальше не скажу.
Понятно. Не, ну а вот так, судя...
Нет, там он не имеет абсолютно никакой власти, это даже не...
Но его жизнь...
Это даже не королева Англии.
Да, но его жизнь живо интересует японская общественность.
Конечно.
Так, судя...
Конечно, да. Это есть. За кого выходят замуж принцессы?
Да.
Они теряют статус принцесс, становятся обычными подданными и так далее. Угу. Это есть такое дело. Но, кстати, вы знаете, я вам скажу, что вот это вот наличие императорской атрибутики, оно в Японии очень хорошо смотрится. Я был в Токио и стоял около моста через водоем прямо в центре Токио, да, значит, где абсолютно средневековый такой вот участок города, ну вот, очень красиво, очень все ухожено, полицейские позволяют себя потрогать, которые охраняют там, прямо вот в будке у меня фотография есть, это все, конечно, очень приятно, это, ну, как вам сказать, это такая хорошая туристическая атрибутика.
И последний вопрос от наших слушателей, пожалуйста, покороче, если можно. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. У меня такой короткий... Можно ли коротко охарактеризовать, как менялось освещение вот предыстории русско-японской войны и сама русско-японская война в нашей стране, ну, на протяжении времени и в корреляции с нашими событиями внутриполитическими и снаружи?
Спасибо.
Очень сильно менялось, особенно во время самой войны, потому что весь цивилизованный мир был на стороне японцев.
Ну, цивилизованный, ты надеюсь, кавычки
цивилизованный,
все-таки возьмешь.
У тебя же есть пальцы, поэтому...
Да,
ты
да,
мне,
да.
У нас мало времени, ты мне поможешь, да.
Да.
Но в ходе войны эта позиция менялась. В ходе войны симпатии стали переходить на вот это удивительное дело, на сторону русских до такой степени, что... В 1905 году английские журналисты,
это важно.
Уехали с японской воюющей стороны. Они просто объявили японцам, японской воюющей стороне, они объявили бойкот и покинули их сторону фронта. Вот это было удивительно.
Чем мотивировали, как говорится?
Рыцарский дух.
Отсутствие.
Но здесь есть один интересный момент, когда говорят, что Япония напала без объявления войны, неожиданно и так далее, типа там подло, да? Надо знать японцев.
У них
японский
это...
самурайский дух предполагает, задоблесть. Что воин всегда готов к войне,
понятно.
И для него неожиданное нападение — это поражение изначально.
Напомню, у нас сегодня в гостях был писатель, аналитик и вице-президент фонда «Правопорядок ЩИТ» Евгений Анташкевич. Огромное ему спасибо, Жень, действительно огромное спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Что ты смог сочетать историческое исследование и политическое исследование, и не стал вдаваться в анализ, что эта колонна шла оттуда, а та туда, и все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.